для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш мусор-разбор и предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Это Реджинальд Кеннет Дуайт, он же сэр Элтон Геркулес Джон. Ну, в гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, радиослушатели. Сколько имен-то у нашего-то сегодняшнего персонажа-то, а?
Почти как ликов у Дэвида Боуи.
Да. Примерно вот так. Но шутки-то или не шутки, или не шутки. Но, вы знаете, количество имен прямо пропорционально количеству отмеренного свыше Элтону Джону таланта. Потому что, знаете, наплодить столько музыки за свою 75-летнюю жизнь — это надо было постараться. Я не понимаю, откуда у него вот это вот как бы вложилось. Потому что, ну тут, видимо, да, это свыше какое-то. Потому что он, по-моему, начал музицировать, скажем так, в достаточно совсем юном возрасте.
Ну тут, кстати, данные расходятся, то ли в 3, то ли в 4 года он сел за пианино.
Ну, в общем, знаете, такой Моцарта от эстрады, Элтона Джона, все время почему-то причисляют к разряду рок-н-ролльщиков. Ну, я не думаю, что он что делает, это какой-то там рок. Это даже не легкий рок, это, ну, обычная попса такая, знаете, ну, эстрада, короче. Вот, наверное.
Да. Ну, это популярная музыка, попса, я все-таки бы не назвал. Это качественная, хорошая, популярная музыка.
Да. То есть, в принципе, вот если собрать всех попсовиков на какой-то один круизный лайнер, то вот я думаю, что вот Пугачёва, Киркоров и, наверное, наш герой были бы примерно как бы на одном корабле, но, конечно, безусловно, на разных палубах по весу, потому что Элтон Джон обскакал нашего отечественного производителя прямо на кучу-кучу порядков. Скажите, Александр, как вы думаете, он, вот знаете, такой творец-звезда или он ремесленник от музыки?
Он трудяга. Он просто трудяга, но он засел за фортепиано в 3 года и с тех пор трудится. То есть мы говорим, он, возможно, и природный гений, но он еще и трудяга безумный. Проблема с природными гениями в том, что они зачастую не понимают природы своего таланта, как, допустим, великий Джим Моррисон, и пытаются экспериментировать, чтобы повторить вот это вот свое вдохновение. А Элтон Джон, он вдохновение искал в труде, и поэтому, собственно, мы этот результат и видим. Даже золотых и платиновых альбомов у него там, соответственно, 35 и 25.
Там, по-моему, Грэмми еще есть.
Там у него куча наград. И ваша любимая рубрика «Сколько ты продал альбомов?» Большой, да. 250, по-моему, миллионов.
250 миллионов. А-а-а. Я недавно на глаза просто попалась цифра. Известная египетско-французская эстрадная звезда Далида. Она за свою 54-летнюю жизнь, она была тогда мега-супер-успешной артисткой, она смогла, ну, 170 миллионов одолеть. А Элтон Джон 250. Я так чувствую, вот это не предел, потому что его альбомы выходят, ну, с завидной периодичностью. То есть если взять, скажем так, гениев от музыки, о которых говорил Александр, то там ребята могут молчать по 5, по 7 лет. Как раз это вот, наверное, история парней из Scorpions, которые почти, по-моему, ровесники Элтона Джона, но тем не менее, то есть как бы коллектив немецкий молчал 7 лет, и вот только вот в этом феврале мы ждем от них новый альбом, по крайней мере, все уже готово для этого. Но Элтон Джон не такой, он каждые 3 года печет, в общем-то, новый альбомчик, и все у него хорошо в этом смысле. И Он ведь, по-моему, в консерваторию-то поступил достаточно, ну, как-то прям в юном возрасте.
Так он причем стипендию выиграл, не просто отучился, а стипендию аж в 11 лет.
Это действительно безумное какое-то вот сочетание таланта и природного таланта и настолько ярко выраженной работоспособности. Если упомянуть, еще раз вернуться к феномену Джима Моррисона, тут да, только один голый талант и никакой абсолютно работоспособности. Полное, знаете, такое воплощение прокрастинации, еще и виски залитые сверху. А тут вот совершенно обратная ситуация. И когда я вчера прошелся по его дискографии, критики не любят хвалить первый альбом Элтона Джона 69-го года. Представляете, 69-го года. Empty Sky, пустое небо. Я не согласен с критиками абсолютно.
Хороший альбом.
Отличный
Очень
альбом,
хороший альбом.
Отличный альбом. То есть все, что фактически делает Элтон Джон, это, ну, такой, знаете, встроенный знак качества, такая татуировочка. Made in Elton John. Собственно говоря, это относится ко всем, наверное, сферам его деятельности. И, насколько я знаю, он в 80-х же основал фонд борьбы против СПИДа. И фонд достаточно эффективный в том плане, что он сумел привлечь для различных, вот, так сказать, медицинско-пропагандистских мероприятий просто какие-то колоссальные сумасшедшие деньги. Я такое даже как бы близко не видел ни у одного из, ну, подобных, наверное, отечественных фондов. Просто что-то невероятное. То есть вот харизма Элтона Джона, она вовлекает в благое дело, то есть как бы не только музыкальным, так сказать, своим составляющей, но и какими-то вот такие вот общественными или гражданскими потугами. Слушайте, насколько его вообще может хватить, Александр? То есть он печет ведь альбомы.
Ну, пока здоровье хватит, пока здоровье позволит, он будет творить, потому что, мне кажется, он его так просто не остановить. Этот потенциал просто так не закопать в землю, только исключительно, если подведет здоровье. Потому что все-таки юноша-то не молодой.
75 лет,
ну, да. Ну да, но еще в строю.
Я так понимаю, что Элтон Джон, он достаточно разноплановый исполнитель и творец вообще. И... Ну, например, как бы на глаза мне попадались его саундтреки, которые он делал саундтреки. Саундтреки, по-моему, к фильмам, да?
Так он и к мультфильмам тоже делал.
Во-во-во-во. То есть, ну, я бы вот назвал его, наверное, гордым именем композитор. Но он, по-моему, не текстовик.
Ну, не текстовик. У него для этого существует его давний друг и партнер по творчеству Берни Топпин.
Вот такие дуэты, это нормально?
Это прекрасно, я считаю.
А почему?
Потому что не всегда творческий человек универсал. Допустим, если у Элтона Джона хорошо получается писать музыку, uh-huh. прекрасную музыку, да, он очень быстро в этом ориентируется, и это именно его направление. Но тексты, он же, по-моему, когда они разругались с Берни, он сольное что-то пытался сделать, написать. Uh-huh. Тексты достаточно слабенькие. Вот. А если рассматривать песню как кольцо с драгоценным камнем, музыка — это драгоценный металл, uh-huh. а слова — это драгоценный камень.
Я смотрю, вы прям владеете фактурой всей этой тематики. А вот скажите, а в их творческом тандеме там что было первично? Ноты или слова?
Мне кажется, это настроение было общее. Допустим, они соберутся вместе, uh-huh. и какое у тебя настроение? Ну, допустим, у меня сегодня как-то вот меланхолия напала на меня, легкая. И Элтон Джон начинает обыгрывать это. Берни такой, оп-оп-оп, у меня пошла строчка. И все. И то есть как бы это объяснить очень сложно, на самом деле. Но когда смотришь на это со стороны, вы участвовали в творческом процессе, я думаю, неоднократно, и поэтому знаете, как это все происходит. Объяснить очень сложно, но когда наблюдаешь, это все так легко и просто происходит, прям органично.
Я отдаю, Александр, должное вашей фантазии, но немножко разочарую. Дело было не так. Текстовик, дело было на самом деле так. Текстовик обычно писал какой-то вот наброс своего текста и присылал все это дело Элтону Джону. Элтон Джон пытался все это дело обыграть какой-то музыки. Причем не всегда этот процесс был успешным. То есть если у него что-то вот экспромтом сразу же получилось, все. То есть готовая композиция или какой-то кусок музыкального материала считался готовым. Если же не получалось, Элтон Джон сигнализировал своему коллеге: «Парень, у тебя это просто не зашло». «Это мне не зашло», — говорил Элтон Джон. Текстовик вздыхал и ваял следующий кусок. То есть тут даже в этом случае сложно, на мой взгляд, сказать, что вообще первично, яйцо или курица, потому что, с одной стороны, как бы да, то есть как бы первым урожается текст, а с другой стороны, если текст не зашел, то и музыка как бы не зашла. То есть, блин, вот тут такое...
Кстати, не всегда сначала текст идет. Допустим, можно вспомнить пример из отечественной музыки, например, Наик Борзов и «Три слова» песню. Она вообще родилась из партии ударных.
Ну, наверное. Не знал такой вот как бы подробности. Вот, честное слово, не знал. И мне кажется, что Элтон Джон мог бы себя еще реализовать еще в каких-нибудь ипостасях. Вот вы представляете себе его, например, как бы в роли актера?
Конечно, я видел фильмы с его участием. Да. Правда, он, конечно, играет самого себя, но меня очень порадовало его появление в «Кингсман. Золотое кольцо».
Ну, расскажите.
Прям совершенно потрясающе. Да. Он сам себе сыграл. Вот. И высмеял свои давние пороки, когда он в 80-е на запрещенных веществах пребывал и еще страдал от булимии. Вот. И, собственно, это дело он обыграл. И сыграл такого вздорного старикашку. Вот, и меня очень сильно порадовало его появление.
Это какой-то свежий фильм, что
ли? Да не совсем.
Нет?
Не совсем. Это, сейчас я уточню. Это был 17-й год.
Ага. А что там за история с булимией? Я что-то такое не слышал.
Ну, это 80-е годы, когда он на запрещенных веществах находился. Uh-huh. Соответственно, булимия являлась следствием увлечения.
Господи.
И потом он от этого еще и лечился.
Ну, чем-то я не удивляюсь, потому что в 80-х, по-моему, из музыкального цеха, наверное, торчали все. По крайней мере, западные исполнители тут даже вот, как бы вот, безусловно, все. Окей, в кино-то, в кино наш товарищ был. Для мультфильмов музыку писал. Что он еще у нас может делать?
Да все что угодно, он бы, в принципе, мог быть модельером, он все-таки дружил с Версачи, по-моему.
Ну, дружить и быть модельером, это все-таки, наверное...
Ну, а посмотрите на его образы.
Очки.
Да, очки, я ничего
очки,
стоит.
Очки, это просто, вот знаете, неотъемлемая часть образа Элтона Джона, это вот его разнообразнейшие очки, причем всех всевозможных конструкций, конфигураций, цветов и степени прозрачности. Он сам это, интересно, придумывает или нет?
Не знаю, кстати, очень интересно узнать.
Очень интересно, да.
Потому что если он сам это все придумывает, вот вам готовый модельер по производству аксессуаров моднейших.
Я на самом деле не удивлюсь, если, допустим, обнаружим, что у него там действительно какая-нибудь фирмочка по изготовлению аксессуаров существует, потому что всем своем таланте, при всей своей работоспособности Элтон Джон еще и, знаете, как бы достаточно продуманный бизнесмен, потому что когда количество материала начало уже быть достаточно весомым и серьезным в плане зарабатывания денег, Элтон, видимо, не очень долго думая, сделал свой собственный лейбл Rockets чего-то там, и все дальнейшие, так сказать, его музыкальные диски уже идут из-под этого лейбла. Это удобно, это практично и для музыкантов гораздо, скажем так, проще работать таким образом. История не нова. Та же самая Металлика, переметнемся в другой лагерь рок-музыки. Они в свое время сделали лейбл Blackened, который совершил, на мой взгляд, абсолютно невозможную вещь, но тем не менее они это сделали. Они выкупили на свой лейбл все ранее созданные композиции. Лейбл был сделан, если не ошибаюсь, где-то в середине нулевых. Вот, то есть, представляете, то есть, как бы до Металлики тогда только дошло, а вот Элтон Джон уже сделал всегда.
Ну, просто обычно это все у независимых исполнителей бывает. Они делают лейбл, потому что их не пускают никуда. Uh-huh. Вот, и они создают собственный лейбл, чтобы выпускать свои альбомы и альбомы своих знакомых.
А тут нет.
А тут просто как бы немножечко другой масштаб уже. Uh-huh. Элтона Джона, я думаю, любой лейбл, крупный мейджор бы прихватил с руками, ногами и со всеми остальными частями тела. Но он взял и сказал, я сделаю свой лейбл. Причем, кстати, такая история, по-моему, что изначально он не себя выпускал на этом лейбле, а каких-то других исполнителей. А потом уже начал выпускать себя.
Бизнесмен, я же говорю. Насколько я помню историю с авторскими лейблами, там что-то связанное, опять же, как бы с авторскими правами. Проще их сохранять и, если что, продать, кстати говоря. Потому что в свое время Маккартни, между прочим, свои авторские права кому-то там задорого слил. Что-то была такая история. Вот. И уж не Джексону ли...
Джексон же владел правами на битловские записи.
Вот. Что-то вот такое в этом было. Так, ну что, давайте послушаем что-нибудь на ход ноги.
Да, на ход ноги мы будем слушать, собственно, композицию, которая дала название байопику об Элтоне Джоне «Рокетмен». Вот, обсуждали мы, естественно, сэра Элтона Джона. В гостях у нас был Виталий Листраткин. Меня зовут Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Муз-разбор. На Интер ФМ. She packed my bags last night pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Jump 5 I think it's gonna be a